Вот сейчас наш коллега рассказал о карантине на Украине, но есть и еще один момент, почему жителям Киева стоит оставаться дома и не покидать своих домов и квартир. Дым от пожаров в Чернобыле дошел до украинской столицы. Власти на этом фоне рекомендуют жителям и гостям отказаться от проветривания помещений и прогулок, а также пить больше жидкости и проводить влажную уборку.
Да, такая неоднозначная картина сейчас складывается, потому что 14 апреля было официально заявлено о ликвидации основного очага возгорания, и мы с тобой вместе со специалистом обсуждали опасность этих очагов возгорания, потому что все это находится рядом с Чернобыльской АЭС, и говорили о том, что пожар там чуть ли не добрался до Припяти, и, ну, собственно, про радиационные выбросы никто не забывает. И происшествия 86 года, они свежи в памяти. Но вот сначала сказали одно, что ликвидировали. Буквально накануне ситуация изменилась, потому что появился сильный ветер. Из-за него пожары возобновились, о чем сообщило, собственно, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Побывал, кстати, там мэр Киева Виталий Кличко.
Где побывал? Где? Где? Расскажи, я его поклонник.
Побывал в зоне, где, собственно, идут вот эти вот пожары.
Где пожары? Ага.
Он... Да, поблагодарил тех людей, кто, собственно, занимается тушением этих пожаров. Сообщил он о том, что радиационный фон находится в норме, но
он,
при этом...
Он чем измерял, интересно? Вот мне интересно, чем Кличко измеряет, потому что я все могу предположить, что касается мэра Киева.
Вот, Жень, ты такой же, как некоторые пользователи интернета. Но, естественно, мэр Киева Виталий Кличко не самостоятельно измерял радиационный фон, а мэр Киева ссылает на официальные службы, которые, в общем, уполномочены и которые умеют измерять этот радиационный фон.
Говорят, но что-нибудь специалисты, кроме высокого специалиста мэра Киева?
Специалисты говорят, собственно, как и мэр Киева это подтверждает, что на тушение вот этого уже неполноценного пожара, а тления понадобится еще несколько дней. Ну и, в общем, очевидно, что власти Украины оказались, как говорят многие украинские эксперты, просто не готовы к такому развороту. Ну и вот я сказала о некоторых пользователях интернета. Они украинские пользователи. Сейчас публикуют видео, на которых фиксируют, то есть они держат в руках приборы, на которых зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Но вот уровень угрозы мы попросили оценить президента Украинского аналитического центра Александра Ахрименка.
Действительно, сегодняшний момент отдельно регионы Киева фактически задымленность такая, что даже люди действительно на улице стараются не ходить. Но есть отдельно регионы, которые более-менее спокойны. Кроме того, что у нас коронавирус проблема, добавилась это еще проблема лесными пожарами. То есть им надеются, что ветер или там дождь уберет это все. Там просто получается такая как бы смог и очень сильно ощущается запах торфяников. Скорее всего, даже не столько лес горит, торфяники это действительно очень опасно для организма.
Опасно для организма, но вот мы с тобой на паузе слушали о коронавирусе на Украине. Вот, собственно, на фоне того, что из-за распространения коронавируса введены некоторые меры по борьбе с этим заболеванием, у некоторых рождаются уже конспирологические теории, что это не поджоги, там, допустим, селян каких-то украинских, которые экономят или просто не имеют средств на правильное сжигание травы, уничтожение травы или там просто уборку травы и потом использование там этой старой травы как удобрение. И якобы, что это вот не они способствовали новым пожарам, а из-за них, точнее, произошли эти пожары, а то, что это специально созданные поджоги для того, чтобы люди 100% остались дома, потому что впереди Пасха, потому что, скорее всего, кто-то захочет...
Мне вот всегда интересно, вот все, где ты такой находишь? Вот,
это все открываешь ты интернет, и интернет. Там у тебя буквально поле сам, для фантазии. Ну, кстати, что, Александр Охрименко тоже вокруг, это подтвердил.
Зеленский вокруг Киева ходил и поджигал специально, чтобы киевляне оставались дома. Ну что, я тоже теперь могу писать в интернет? Все.
Жень, мы для того с тобой и сидим возле микрофонов, чтобы рассказать о том, что это конспирологическая теория. Mm-hmm. И понятное дело, что люди, сидящие дома на изоляции, кому-то не хватает дел, кому-то просто скучно. И вот они открывают социальные сети
и начинают фонтанировать
своими гениальными мыслями. Меня понятное дело... Да, что
меня больше заботит все-таки ситуация не так далеко граница России, там от места Чернобыльской зоны, вот этой отчуждения. Вот меня беспокоит, может ли туда дым дойти до территории России.
У меня на этот счет два успокоительных комментария для тебя. Во-первых, от научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, который говорит, что ожидать повышения радиационного фона в России нельзя в принципе, потому что, во-первых, период полураспада уже прошел, и это было в 10-х годах. И, во-вторых, он указывает на то, что уже снег выпадал, таял, и, в общем, в результате все ушло настолько глубоко землю, что даже господину Вильфанду непонятно, какое должно произойти невероятные события, чтобы все это поднялось наверх. Кроме того, был комментарий ведущего специалиста Центра погоды ФОБУС Евгения Тишковца. Он сказал, что потоки воздуха из Чернобыля не достигнут Москву, но могут затронуть пограничные регионы. Он их перечислил: запад и юг Курской области, Воронежской, Белгородской области и север Ростовской. Ну вот, естественно, мы начали связываться с, в том числе, приграничными российскими регионами и узнавать, как там обстановка. Вот что нам рассказала главный редактор издания «Брянские новости» Валентина Федосова. Ну, во-первых, она вспоминает аварию на Чернобыльской АЭС 86-го года, но сейчас она говорит, что все спокойно. Давайте послушаем.
Предупреждений никаких нет. Более того, мы сами писали, что радиационный уровень не увеличен. То есть нет никаких оснований вроде как волноваться. Поэтому таких официальных заявлений по этому поводу не делал никто. Ни правительство наше, ни МЧС.
Ну, в общем, мы понимаем, да, что пока, по крайней мере, если официальных каких-то распоряжений не было, то люди не очень сильно переживают. С другой стороны, вот мы разговаривали с Денисом Волиным, это журналист издания «Орловские новости». Он говорит, что вообще пожары на Украине – это новость даже не на второй строчке. Сейчас больше всего волнует коронавирус, его распространение, потому что там появляются новые случаи заражения, есть смертельные исходы, и поэтому люди, местные жители, они больше следят за происходящим вокруг этой темы. Давайте тоже послушаем комментарий Дениса Волина.
Сейчас основная тема в Орловской области, самая обсуждаемая, это коронавирус, пожар в Чернобыле. Я уверен, что мало кто слышал и вообще сейчас кого-то это интересует, потому что сейчас в регионе объявлен режим повышенной готовности, существуют правила передвижения граждан, люди в большинстве своем находятся на самоизоляции, и поэтому в регионе каждый день растет число зараженных. Сегодня первая смерть от коронавируса, и поэтому сейчас людей волнует это в большей степени. И экономика, потому что многие предприятия простаивают из-за невозможности работать.
Да, это понятно, потому что вот накануне РИА Новости сообщала о том, что число зараженных коронавирусом в Орловской области выросло до 73 человек. Вот сейчас нам наш коллега из Орла рассказал о первой смерти в результате коронавируса. Ну, то есть понятно, что для людей это тема номер один. К нам присоединяется в эфире президент Союза Чернобыля России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Гришин. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Вячеслав Леонидович, ну скажите нам, мы доверяем заявлениям господина Вильфанда о том, что не стоит переживать за то, что лесные пожары, которые сейчас в Чернобыльской зоне, они как-то могут повлиять на радиационную обстановку в России?
Ну, с точки зрения радиационной обстановки, я думаю, что здесь можно доверять, потому что на самом деле плотности загрязнения почв в 30-километровой зоне, ну и, безусловно, приграничных наших Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областях, где тоже есть выпадение радиоактивного цезия, оно значительно уменьшилось. Мы знаем, что период полураспада цезия 30 лет, а вот уже у нас 34 года скоро будет исполниться. И главное движение вот этого радиоактивного цезия, оно происходит внутрь почвы. И я вам хочу сказать, что все вот замеры, которые проводятся каждый раз для уточнения перечня загрязненных территорий, пробы берутся на глубину от 30 до 60 сантиметров. То есть, по сути дела, там, где, в общем-то, заглублен радиоактивный элемент. Поэтому, когда пожар происходит, то вот этих крупных частиц цезия уже практически не осталось. И нужно беспокоиться, прежде всего, конечно, за угарный газ, за те элементы микрочастицы, которые, в общем-то, есть, и они пагубно воздействуют на легочную систему. С точки зрения непосредственно в 30-километровой зоне, конечно, там есть элементы и другие, например, пятна плутония, и есть соответствующая карта, она тогда была еще в 86-м году подготовлена, а плутония — это уже 30 тысяч лет. Это серьезно. И вот те, кто занимается вопросами радиационной безопасности и пожарной в том числе, они, конечно же, знают, где эти точки находятся, и при тушении пожара это должны обращать внимание, ровным счетом, как и внимание на вот те захоронения, временные хранилища для радиоактивных отходов, они тоже очень важны, потому что там самые вот такие грязные элементы, хотя хранилища сделаны по необходимой технологии, и вокруг них, безусловно, нет никаких лесонасаждений, но в любом случае, вот с точки зрения того, что мы имели за 4 года ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, возгорания были в 30-километровой зоне, и их также быстро тушили. Но, а вот в этом случае почему так долго? Я изучал мнение разных специалистов, и многие сводятся к тому, что, безусловно, вот это изменение климата, особенно вот в прошедшем 19-м и в этом году, малые осадки, так же, как и зимний.
Сухая почва,
снег.
Да? Сухая почва и сухая трава.
Да, безусловно. Да,
Вячеслав Леонидович.
Ну и, конечно же, вот раскрытие зоны для туризма, это, конечно, повлекло недисциплинированность, как и местных жителей, которые наверняка там знают, где есть возможность проникновения без специальной билета, да, мы знаем, стоит прилично от 200 долларов.
Вячеслав Леонидович, а вы вот как участник ликвидации последствий катастрофы наверняка наконец-то нам расскажете. Мы у кого только не спрашивали, точно мне вот так никто и не ответил. Вот там, вот в этой Чернобыльской зоне, как именно выглядят вот эти хранилища радиоактивных отходов? Действительно ли они настолько безопасны, как о них говорят? Что они там, залиты бетоном или просто закопаны землей? Вот как это? Действительно ли это безопасно, если туда дойдет огонь?
Ну, смотрите, вот радиоактивные отходы, в зависимости от их состава, он различный. Есть высокоактивные отходы, отработанные, там, скажем, топливо, плавильные элементы и так далее. Их, безусловно, есть определенные технологии, которые существуют и для действующих атомных станций, когда необходимо вот такие вещи производить. И это специальные технологии, есть специальные места, и в том числе вот в Челябинской области есть производство обнения «Маяк», где...
Но тогда-то, во время Чернобыльской аварии, все делали в авральном режиме.
Но нет, это все равно предусматривалось, так же, как объект укрытия «Саркофаг» строили, а вы знаете, что он был построен в кратчайшие сроки, и гарантия была более 30 лет. Также и хранилища, ну, за исключением вот тех открытых хранилищ, и мы знаем, особенно это для техники, которая впоследствии, между прочим, варварски разворовывалась, и детали ходили по всему Украине, России и Белоруссии. Это, конечно, безобразие, это вот, неправильно. Но вот высокие активные радиоактивные отходы, вот они находятся в зоне от 5 до 10 километров вокруг ЧАЭС, и они делались достаточно серьезно. Хотя вот в программе перезахоронения тех оставшихся отходов, как внутри саркофага, так и в этих источниках, стоит вопрос, конечно, перезахоронения их и переработка вот уже с учетом новых технологий. Это есть. И,
помнится, даже Украине уже и деньги выделяли,
да, выделяли
на это.
Выделяли
на
несколько фондов.
Ну, да, да. Но вот на наш взгляд, вот это мы обсуждали у себя в организации, вот эта открытая туристическая зона, которая якобы должна принести доходы, да, ну, вы знаете, что 1/3 этой туристической зоны, вся рекреация, которая предусматривалась и вложены были дополнительные ресурсы Украины, они после этих пожаров, в общем-то, пострадали очень здорово. И получается, что вот сама судьба того, что зона должна быть только экологической, предусмотрена для изучения различных специалистов и экологии, и животного мира, а вот ее открыли для, извините меня, молодых людей, которые ничего не понимая, но им очень важно сфотографироваться, селфи сделать на фоне вот этих разрушенных и оставленных много лет.
Ну вот, знаете, Вячеслав Леонидович, мне кажется, им придется сейчас пересмотреть и вот эту рекреационную программу, о которой вы говорите, и вообще программу лесоохраны во всей этой зоне.
Ну, я думаю, это и для наших территорий очень важно, особенно Брянской области, у нас очень много.
Мы вернемся с вами обязательно к этой теме. Спасибо вам, Вячеслав Гришин,
спасибо.
Президент Союза Чернобыль России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, был у нас в эфире. Мы работали для вас вместе с Дианой Кобраковой.